Елена Петровна Блаватская пишет в «Тайной доктрине»: «Часто ставится вопрос, почему безбрачие и чистота являются непременным условием для принятия в регулярные ученики или для развития психических и оккультных сил. Активность различных энергоцентров отвечает различным состояниям сознания. Способность сознания человека к высокодуховным проявлениям обусловливается лишь соответствующим развитием его высших чакр. Напротив, все животные импульсы в человеческой душе и психике возникают под действием низших центров. Низшие и высшие центры в некотором смысле противостоят друг другу. Если низшие центры являются наследием животного прошлого в развитии человечества как вида биологических существ, то высшие центры связаны с будущей эволюцией человечества в богочеловечество. Именно активность высших центров пробуждает в человеке необычные духовно-психические способности, свойственные великим святым и подвижникам. Говоря о ясновидении, о центре, осуществляющем эту способность, третий глаз, Елена Петровна Блаватская пишет в «Тайной доктрине»: «Часто ставится вопрос, почему безбрачие и чистота являются непременным условием для принятия в регулярные ученики или для развития психических и оккультных сил. Когда мы узнаем, что третий глаз был однажды физиологическим органом и что позднее в силу постепенного исчезновения духовности и усиления материальности, ибо духовная природа уступила место физической, он стал атрофированным органом, эта связь станет ясною. В течение человеческой жизни величайшим препятствием на пути духовного развития и особенно в приобретении йогических сил является деятельность наших физиологических чувств. Так как половое совокупление тесно связано в своем взаимодействии со спинным мозгом и серым веществом мозга, то излишне вдаваться в дальнейшие объяснения». Далее Елена Петровна Блаватская отмечает, что активность продолговатого мозга, именно в нем расположены нервные центры, отвечающие за половую функцию, в силу его анатомического соседства с шишковидной железой, главным органом третьего глаза, производит на нее мощное индуктивное воздействие. Иными словами, активность одного из мозговых центров автоматически подавляет жизнедеятельность другого. Человек волен выбирать, деятельности какого центра отдать предпочтение – осуществляющему ясновидение третьему глазу или же связанным с сексуальными функциями нервным центром продолговатого мозга. Таким образом, сила кундалини может выявляться только на одном каком-либо полюсе человеческого существа – либо на низшем, либо на высшем. Именно поэтому подлинные ученики йоги и других различных систем тайного знания и духовной практики перед посвящением должны были дать обет безбрачия или целомудрия. И это обстоятельство не раз становилось камнем преткновения для людей, вступивших на путь духовного самосовершенствования и служения Божественному. В сознании молодых подвижников иногда происходила настоящая борьба между низшим животным и высшим божественным проявлением силы кундалини. Тот, кто выходил из этой битвы победителем, нисколько не жалел о своем выборе. Вместо приходящих земных радостей он получал не только радость духовной самореализации, но и высшие духовно-психические способности, делающие его жизнь насыщенной, интереснейшим духовным опытом. Человек может проводить свою жизненную энергию либо вниз, в половые органы, либо вверх, в более высокие нервные центры, но он не может одновременно направлять ее и туда, и сюда, то есть в оба центра. Поэтому при посвящении сына в нашу науку, отец берет с него не только клятву молчания, но и клятву полного воздержания. Вот почему сын может быть инициирован, то есть посвящен, только когда он уже женат и имеет несколько сыновей, чтобы цепочка знаний не прервалась. Цена за огромную силу, которой овладевает духовная личность, это самоотречение. И когда люди ее платят, они видят, что фактически ничего не теряют. Наоборот, они находят бессмертное счастье вместо смертного, находят постоянное состояние удовлетворения вместо временного приходящего. Как мы видим, строгая дисциплина прежних веков, обязательная для тех, кто вступил на путь духовной самореализации, имела свое основание не в морали, а в психоэнергетических закономерностях функционирования организма человека. Однако время изменило многое, в том числе и касающееся условий самосовершенствования. Классическая психотехника раджа-йоги, применявшаяся в прежние века, людям нашей эпохи просто недоступна. Между тем, главная причина обета безбрачия состояла в том, что целенаправленное открытие функционирования высших энергетических центров само по себе исключало действие силы кундалини на низшем полюсе, то есть ее проявление через низшие чакры. Однако людям, живущим в современных условиях, тем более городских, полное открытие высших центров в любом случае недоступно. В очень редких случаях великие учителя допускают лишь приоткрытие высших центров, необходимое для духовного развития человека. Что же касается ухода в монастыри, являвшегося неотъемлемым элементом богопознания и самосовершенствования в прежние времена, то учение Агни-йоги не считает этот путь оптимальным, тем более соответствующим духу нашей эпохи. Каким же должен быть путь ученика нашего времени? Наилучшим путем самосовершенствования в живой этике считается путь, соответствующий знаменитому правилу золотой середины, которое по преданию сформулировал Будда. Этот путь исключает крайности во всем, и в аскезе, и в излишествах. Умеренность и гармоничность – вот главные принципы наилучшего пути самовоспитания. Эти принципы касаются и затронутой нами проблемы использования человеком энергии кундалини. Современное высочайшее космическое учение Агни-йога не требует в начале пути от последователей эзотерических учений безбрачия. Но в живой этике утверждается, что великое в своей основе чувство любви к силам света, будучи первостепенным, способно облагораживать натуру человека и способствовать его быстрейшему духовному прогрессу. Исследователь Агни-йоги Александр Клизовский в «Основах миропонимания новой эпохи» пишет о том, что мужское и женское начало представляют собой два космических начала бытия. И как таковые, мужское и женское начало есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого, ибо, являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь в слиянии друг с другом. Клизовский упоминает такое древнейшее эзотерическое учение, согласно которому человек некогда был абсолютно духовной сущностью, не имевшей определенного пола, то есть был андрогином. Однако в соответствии с новыми циклами эволюции, человеческая сущность должна была перейти из духовного развоплощенного состояния в земное, грубо материальное. Иными словами, местом дальнейшей эволюции человеческого духа стал уже не тонкий мир планеты, а физический мир. Воплотившись же на земном плане, сущность человека приобрела роли мужского и женского начал, что позволило роду человеческому продолжать свое более тяжкое существование в условиях земного плана бытия. В Библии Эта истина была отражена в символическом, завуалированном повествовании о сотворении Евы. После перехода от двуполого состояния к однополому состоянию человек отправлен в мир физический, чтобы трудиться в поте лица своего, то есть эволюционировать на физическом плане вселенского бытия до завершения очередного цикла эволюции, когда он вновь вернется к двуполому бытию, к состоянию андрогина. Достижение человеком прежнего двуполого состояния, но уже на новом витке эволюции, будет означать завершение человеческого этапа развития и переходом на более высокую ступень космической эволюции, ступень сверхчеловечества. Клизовский пишет о том, что в интереснейшем произведении эзотерического христианства, в труде святого Климента Александрийского, приводятся вырезанные иудеями из Евангелий высказывания Христа, указывающие этапы будущей эволюции человечества. «Спросила же его Соломея, когда придет царствие твое? И сказал Иисус, когда два будут одним, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского». Космичность и всеобъемлющая значимость чувства высокой любви получили яркое и вдохновенное выражение в поэтических строках классических писателей. О значении роли подлинной любви в эволюции человечества в письмах Елены Ивановны Рерих говорится. «Вспомним, что все великие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновляющей на труды и подвиги. Истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия, в пробуждении в нас всех высших творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви. Конечно, божественный огонь вдохновения, рождаемый в душе человека истинной любовью, может быть следствием любви не только к человеку, представителю другого начала, но в первую очередь к силам света, к высшим силам Солнечной системы и нашей Земли. К сожалению, такое возможно лишь в редчайших случаях исключительно высокого духовного уровня человека, вставшего на путь самосовершенствования. В случае высокой любви к беспредельной иерархии света безбрачие и целомудрие неизбежно, так как он является естественным и оптимальным условием дальнейшей духовной эволюции человека. Для подавляющего же большинства современных людей обет безбрачия, принимаемый в силу господствующих в обществе церковных установок, на протяжении многих веков являлся, да и сейчас является, не условием духовного развития, а причиной бесконечных соблазнов и искушений, устоять перед которыми нашли в себе силу духа единицы среди подвижников. Елена Ивановна Рерих в своих письмах сотрудникам писала: «Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Много погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего таинства космоса, умалением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или монашества, этого духовного оскопления в качестве высшего достижения духа человеческого. Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космического закона. Еще одна проблема, связанная с взаимоотношениями начал и неизменно возникающая в современном обществе – касается низкого духовного уровня большинства земных людей, в силу которого само понятие любви низводится современным обществом до простой физиологической функции или, в лучшем случае, до эмоционально-психологического явления. На самом же деле высокая платоническая любовь, духовная любовь без всяких половых отношений, это поистине космическое явление, космическая сила, способная пробуждать в человеке его лучшие духовные накопления, при условии, конечно, что такие накопления в его душе присутствуют. Но если духовный уровень большинства людей низок, а общество в целом не может создать систем воспитания и просвещения, способствующих правильному пониманию людьми основных законов бытия, то чувство любви в таком обществе неизменно будет вырождаться в животно-половое чувство. О роли взаимоотношений начал в истории земной цивилизации теософ Александр Клизовский пишет: «Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, то есть в вопросе любви между женщиной и мужчиной. Падение государств, гибель цивилизаций, гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Вспомним, что всемирный потоп, как повествует о том книга Бытия, был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни. Аналогичные мысли о любви и браке высказываются и в учении храма, переданном одним из великих учителей человечества через Франчи Ладью, основательницу общества «Храм человечества» в Калифорнии, США. Учитель света говорил: «Не будьте легкомысленны, не смейтесь над важнейшим таинством, объединяющим духовную и материальную стороны жизни. К сожалению, с каждым днем растет число людей, не понимающих значения брака и серьезности его последствий. Каждое истинно духовное движение должно правильно разрешить вопросы брака и развода, поскольку от этого зависят многие аспекты мировой эволюции. Половые отношения между мужчиной и женщиной божественны и священны. Нет ничего более величественного, чем правильное применение великого творческого принципа. И запомните мои слова, — говорит учитель, — ничто не имеет таких демонических последствий, как неправильное применение и злоупотребление половыми отношениями. Не имеет значения, какими обрядами, церемониями или обычаями прикрываются люди, ибо брак без истинной любви, исполнение долга и полного доверия является всего лишь одним из видов разврата. О современном мире сказано: в Кали-юге все браки кармические, то есть все браки без истинной любви. Работает молот, и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда. Говоря о проблеме взаимоотношений начал, невозможно не привести высказывание из книги известного русского писателя Успенского, который цитирует в своей работе Александр Клизовский: «Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то они вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела или хозяйства, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее, не улучшающее породу, но наоборот, теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – орудие отбора. Половое чувство – орудие вырождения. К сожалению, уровень духовности современного общества таков, что в подавляющем большинстве случаев взаимоотношения начал осуществляются в нем не на основе любви, а на основе именно полового чувства. Рассматривая проблему любви не только в духовно-психологическом, но и в эзотерическом аспекте, невозможно не затронуть вопрос о влиянии сексуальных отношений на развитие духовных сил человека, вступившего на путь самосовершенствования. Если классические формы йогической психотехники исключают использование силы кундалини в половых отношениях, то современные формы духовной практики вполне позволяют человеку совмещать путь самосовершенствования с обычной семейной жизнью. Единственным требованием в данном случае является все то же золотое правило или путь золотой середины, то есть умеренности и гармонии. Применительно к интересующей нас теме, это золотое правило должно заключаться в дисциплинировании человеком своих сексуальных потребностей. Творческая энергия представляет собой основной энергетический резерв организма, и если человек будет злоупотреблять ее использованием в сексуальных отношениях, он тем самым обеднит свою духовную жизнь и замедлит развитие своих высших психических и духовных способностей. О значении дисциплинирования человеком физиологических потребностей в учении Агни-йоги говорится. В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на протяжении нескольких месяцев. Конечно, мы по-прежнему против изуверства и истязаний. Тело знает меру топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее. Слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили, лингам, выражение мужского аспекта вселенской творческой силы, есть сосуд мудрости. Но со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем следовало сказать просто, факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но все же остается неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В свое время мы обратим внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая может быть зрима, но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества. Даже глупец это поймет. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание от половых контактов не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть опровергнуто. Это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема. Это закон сохранения. Итак, представим себе воздержание как крылья. Интересные мысли о проблеме сохранения энергии, необходимой человеку для духовного развития, высказываются и в письмах Елены Ивановны Рерих. Вот что она пишет. «Для лиц, посвятивших себя практическому оккультизму, воздержание необходимо, ибо нужно сохранение всех энергий для развития особых способностей. Но можно находиться на служении и не быть аскетом. Многие полагают, что для духовного роста неизбежны условия монашества, и что чистота жизни, необходимая для приближения к Учителю Света, конечно, заключается прежде всего в условии безбрачия. Учитель Света в живой этике говорит: «Хорошо указать, лучше читайте старые указы. Учу новому, когда старое применено, учу полезному, когда пришли в удуманную, указанную и принятую кооперацию. Лучшее лужение происходит, когда огонь не обжигает. Удача лудится, когда ее оболочка завершена в духе. Работает молот, и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда. И не знают, что незаметно передвинулась стрелка часов, и что на завтра закроются двери их хитроумных увеселений, и мой привратник скажет им: за утро воздвигали алтарь владыки премудрости, и поймут серые. Сурово и непреклонно стоят мои стражи, не сравнить сталь их шлемов с золотом серых». Очень жестко и строго предупреждает космический учитель об использовании половой энергии на разные сексуально-плотские утехи. Следовательно, воздержание от половых отношений необходимо последователю эзотерических учений прежде всего для сохранения психической энергии, жизненной энергии, без которой немыслим высокий иммунитет, немыслим путь духовного развития. Сохранение накопления психической энергии имеет огромное значение в области духовного творчества. От того, насколько последователи эзотерических учений осознают значение строжайшей дисциплины в своих чувственных потребностях и насколько они умеют направлять свою психическую энергию в область высшего творческого проявления, зависит и энергетический потенциал, даваемый свыше ученикам, учителям света. В «Гранях Агни-йоги» об этом аспекте взаимоотношения между учителем и учениками говорится: «Сила влечения к противоположному началу может иметь как высшее, так и низшее проявление. В случае высших утверждается творчество в области духовной и интеллектуальной. Сила, не устремленная вниз, устремляется ввысь. Близкие ауры объединяются для творчества. И тогда оно как бы подогревается и питается невидимым огнем. В мире животном творческая сила проявляется в продолжении рода. Гений стремится остаться бесплодным, ибо сила его устремлена на творчество высшей сферы. Учитель посылает силу своему ученику, и он имеет в виду, чтобы сила, полученная, была израсходована на продвижение духа. Если ученик не готов или не оправдал доверия космического учителя и направил полученную от него силу вниз, на половые контакты, дальнейшее поступление ее прекращается. Человек рискует не оправдать доверие космического учителя в случае неоправданного расходования психической энергии на низшем полюсе проявления силы кундалини. Между тем, вопрос правильного обращения с энергией кундалини и законного ее расходования в половых отношениях не так прост, как кажется. необходима крайне высокая экономия психической энергии, оправдан ее расход лишь на высшие духовные цели, на раскрытие высших энергоцентров сознания. В книгах Николая Уранова, одного из последователей Николая Константиновича Рериха, содержится немало интересных сведений о высших и низших аспектах проявления сексуальной энергии. Исследователь живой этики и других эзотерических учений Николай Уранов оставил после себя интересные работы, то есть свои высокие мысли и комментарии по различным аспектам эзотерических философских учений. Рассуждая об одном из наиболее значительных древних понятий восточного эзотеризма – символе змея или дракона, Николай Уранов напоминает: «Драконы во всей древности считались символом бессмертия и мудрости, тайного знания и вечности. Иерофанты Египта, Вавилона и Индии называли себя сынами дракона и змеями, подтверждая таким образом учение тайной доктрины». Откуда же произошло это наименование? Ведь, как мы знаем, сила кундалини также называлась в эзотерических учениях змеиной силой или силой дракона. Дракон или змей, отвечает на этот вопрос Уранов, является символом творческой энергии. В своем высшем аспекте это та же божественная мысль, которая созидает Вселенную. Этой мысленной творческой энергией пользуются создатели космоса. Этой энергией они творят миры и жизнь на них. В своем низшем земном аспекте это энергия, творящая потомство, половая энергия. Это энергия подземных недр Земли. Таким образом, для того, чтобы стать посвященным, тем более адептом, человек должен был проявить свою основную творческую энергию на высшем полюсе. Однако сделать это совсем непросто. Как уже говорилось, духовная практика, пробуждая скрытые высшие силы человеческого организма, тем самым вызывает его ускоренную энергетическую трансформацию, а следовательно, усиление и выявление абсолютно всех энергий, сил и тенденций, скрытых в человеке. Николай Уранов по этому поводу пишет: «Благодаря неразрывной связи между высшим и низшим полюсами творческой энергии жизни, малейшее устремление к развитию высшего полюса вызывает немедленное движение низшего полюса. Подъем творческой энергии вверх усиливает ее тяготение вниз. В одном из аспектов война на небе отображается страшная борьба кандидата в адепты между ним и его страстями, когда его высшее «я» должно было или преодолеть их, или погибнуть. В случае победы кандидат становился поразившим дракона и в то же время сыном дракона или змея, и самим драконом или змеем. Кандидат в адепты должен пройти через страшную борьбу между его высшим полюсом и низшим, чтобы в случае победы, овладев великой оккультной творческой мощью, тем самым стать сотрудником начал, творцом планетной жизни и, в конце концов, творцом миров. В случае победы он поражал или побеждал нижний полюс творческой энергии, обращая его силу на высшие мысленные творения. В случае поражения впадал в разврат и пожирался своими порождениями. Космологически все драконы и змеи по своему происхождению являются непокорными, буйными, беспорядочными началами в хаосе. Всех их поражают их победители, солнечные боги. Михаил Архангел, Святой Георгий, Гор, Анубис, Индра и тому подобное. Эти солнечные боги являются творческими силами, во главе которых стоят творцы нашего космоса. Далеко не все кандидаты в подвижники смогли овладеть стихийной силой дракона и проявить ее творческий потенциал на высшем духовном полюсе своего существа. о проблеме трансмутации сексуальной энергии людьми, вставшими на путь духовного самосовершенствования, Николай Уранов писал: «Им, подвижникам, приходилось вести жестокую борьбу со страстью, которая, не получая возможности течь естественным путем или привычным руслом, устремлялась потоками извращений. Лишь только в том случае, когда достигалось слияние с высшими силами, с высшими космическими энергиями, они могли противостать страшному давлению хаоса и темных сил». Все попытки подавления сексуальной энергии вместо ее преобразования не только сложны, но и опасны для духовного развития человека. Однако в будущем, как пишет Николай Уранов, путь духовного самосовершенства будет более гармоничным. В новой, шестой расе проблема духовного восхождения и препятствия со стороны энергии размножения разрешается иначе. В новой расе подвижники будут жениться, и подвижницы будут выходить замуж. Они будут иметь детей, но все же при одном непременном условии. Они должны будут вместе идти по духовному пути и, следуя таковому, осуществлять в жизни предельно возможное воздержание. Это воздержание ринет психическую энергию с низших колес на лопасти центров, и высшие способности пробудятся. Воздержание от половой жизни будет крыльями, возносящими ввысь. Оно будет не патологией, но сознательным действием. Следовательно, человек, вставший на путь духовного совершенствования, в любом случае должен овладеть собственной психоэнергетической природой и трансформировать половую энергию, силу кундалини, проявив ее только на высшем творческом полюсе. Каким же образом должна осуществляться эта трансформация? И что может помочь человеку выполнить эту задачу? Николай Уранов пишет по этому поводу. Когда соединяются представители двух начал для создания семьи и совместной жизни, устремленной к высшему творчеству, тогда создаются наиболее благоприятные условия для сублимации или утончения подземных сил. Здесь он делает весьма существенную оговорку. Если нет возможности найти себе спутника противоположного начала для того, чтобы вместе идти по духовному пути, то можно сказать с полной определенностью, отвергая духовный мезальянс, лучше идти в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести одинокого пути. Следовательно, истинный брак, союз соответствующих друг другу по духовному уровню представителей двух начал, не только не препятствует духовной самореализации, но и, напротив, способен оказать немалую помощь в этом сложном процессе. Здесь очень хорошо помогает воспитанию воли постоянное наличие рядом предмета соблазна, к которому нельзя прикасаться, который нельзя использовать в личных целях. Есть и еще один, не менее эффективный путь утончения и преобразования низших природных энергий человека в высшие духовные силы. Творчество, непрерывно возрастающее в своем качестве, красоте и совершенстве форм, и труд, вплоть до интенсивного физического труда, единственная возможность овладения половой энергией, утверждает Николай Уранов. Говоря о борьбе низшего и высшего в человеке, невозможно не вспомнить слова Елены Петровны Блаватской о том, что мы не можем уничтожить или управлять страстью. Откуда вообще появилась эта так называемая страсть? Кто эту мерзость повесил на человека? Не князь ли тьмы, уничтоженный в октябре 1949 года? Почему, если ее отогнать, то другое стихийное воздействие займет ее место? Здесь следует вспомнить о библейском первородном грехе. Что это за грех? В тайной доктрине читаем: проклятие закона кармы обрушилось на них, на атлантов и арийцев, за злоупотребление творческою, то есть половой, мощью, за осквернение божественного дара и растрачивание жизненной половой субстанции без всякой другой цели, кроме звериного личного наслаждения, называемого сейчас оргазмом. Когда третья глава книги «Бытия» еврейской Библии будет понята, то многие увидят, что она относится к Адаму и Еве конца третьей расы и начала четвертой. В начале зарождения и рождения было таким же легким для женщины, как и для всех животных тварей. Никогда не входило в планы природы, чтобы женщина рожала в страдании. Однако с этого периода, со времени развития четвертой расы, возникла вражда между семенем женщины и семенем змея, то есть вражда между плодом кармы и божественной мудростью. Ибо семя жены или семя похоти раздавило главу семени плода мудрости и знания, обратив в священную тайну размножения животное удовлетворение в секс с плотским оргазмом. Поэтому космический закон кармы раздавил пету расы атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу четвертой коренной расы человечества. Как мудры и величественны, как морально дальновидны благие законы Ману в отношении брачной жизни по сравнению с распущенностью, молча дозволенной человеку в цивилизованных странах пятой коренной расы. То обстоятельство, что великие законы космоса находились в пренебрежении за последние два тысячелетия, нисколько не препятствует нам восхищаться глубиной предвидения законов Ману. Вот что там говорится: «И человек из здорового царя животного творения третьей расы стал в нашей пятой расе жалким золотушным существом и оказался сейчас на нашем земном шаре богатейшим наследником болезней, телесных и наследственных, и наиболее сознательно смышленым зверем из всех животных. Болезни и избыток прироста населения – факты, которые никак не могут быть отрицаемы. Таково истинное проклятие с физиологической точки зрения, почти единственное, о котором имеются намеки в каббалистическом эзотеризме. Рассматриваемое в этом аспекте проклятие, несомненно, ибо оно очевидно. Величайший логос Солнечной системы дал человечеству огонь жизни, но силы Земли превратили его в величайшее проклятие. Животное начало и сознание обладания огнем изменили временной инстинкт, природой руководимый, превратив его в хронический анимализм и в чувственность. Животный мир, руководимый лишь инстинктом, имеет свои периоды размножения, а в остальное время года пол животных нейтрализуется. Периоды половой активности в животном мире регулируются групповыми духами, потому животное свободное болезнь знает лишь однажды в течение жизни своей, а именно перед смертью тела своего. Именно потеря власти и контроля над инстинктом половым висит над человечеством Земли покровом тяжким и погребальным. Отсюда и возникла тяжкая ответственность за свободу воли, за страсти титанические, в самом мрачном аспекте представляющие все человечество планеты сей. Мятежная ненасытность низменных страстей и вожделений земных людей – с самомнительной наглостью бросили вызов стеснением вселенского закона. Таков был план, и тайна беззакония была у хозяина планеты, чтобы привязать навечно человеческих младенцев, то есть земных людей, к грубой материи Земли. судьба предсужденная, означает карму или немезиду. Именно в этом заключается одновременно грех Прометея и его искупление. Ибо солнечное воинство, которое воплотилось в часть человечества, хотя и было направлено к этому кармой или немезидой, предпочло свободу воли вместо пассивного рабства князю мира сего. Предпочло разумное и самоосознанное страдание и даже мучение на протяжении мириад времен вместо бессмысленного инстинктивного скотского блаженства. Зная, что такое воплощение было преждевременным, не входило в программу природы, небесное воинство или Прометей все же пожертвовало собою, чтобы облагодетельствовать этим хотя бы часть земного человечества. Но спасая человека от умственной темноты, они возложили на него мучение осознания его ответственности, результат его свободной воли, кроме всех прочих страданий, составляющих наследие каждого смертного человека, находящегося во плоти. Это мучение Прометей, то есть солнечное воинство, принял на себя, ибо с этого времени воинство слилось со святилищем, приготовленным для них, и которое еще не было закончено в тот период образования и оформления. Человечество ясно делится на Богом вдохновленных людей и на низшие существа. Истинно человечество от единой крови, но не от одного естества. Мы есть тепличные, искусственные, ускоренные в росте своем растения в природе, неся в себе искру, которая в них, в растениях двуногих, находится в латентном спящем состоянии. И так как духовная эволюция не была в состоянии следовать в ритм с физической, раз однородность ее была нарушена примесью, то дар этот стал таким образом главной причиной, если не единым началом зла. Отставание духовной эволюции от физической породило всяческое зло. Философская точка зрения в индусской метафизике устанавливает корень зла в дифференциации однородного в разнородное, в разделении единства на множество. Высокофилософичная аллегория, изображающая Кроноса, проклинающим Зевса за низложение его, Кроноса, в примитивное время золотого века Сатурна, когда все люди были полубогами. Кронос проклинает его из-за создания физической расы людей, сравнительно слабых и беспомощных. В программу естественного развития не входило, чтобы человек, хотя он и является высшим животным, стал бы сразу умственно, духовно и психически тем полубогом, каким он является на земле, тогда как его физическое строение оставалось бы слабым, беспомощным и эфирообразным по сравнению с почти любым огромным млекопитающим. Контраст слишком нелеп и груб. Святилище слишком недостойно Бога, в нем обитающего. Таким образом, дар Прометея стал проклятием, хотя это было известно наперед и предусмотрено воинством, олицетворенным в этом облике, как ясно доказывает имя его. Существует единый, вечный закон в природе, единый, который всегда устремляется к уравновешиванию противоречий для установления конечной гармонии. Именно благодаря этому закону духовного развития, которое заменит развитие физическое и чисто умственное, человечество Земли освободится от своих ложных богов и увидит себя наконец-то самоискупленным. И только после появления Калки Аватара человек будет рождаться от женщин без греха, без секса и оргазма. Еще раз вспомним высказывание Христа, величайшего логоса Солнечной системы, указывающее этапы будущей эволюции человечества. Спросила же его Соломия, когда придет царствие твое? И сказал Иисус, когда два будут одним, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского. Духовная практика тысячелетий показывает, что не стоит пытаться уничтожить низкое, не ставя ничего взамен, но следует заменить низкое высоким, порок – добродетелью, суеверие – знанием. Следовательно, творчество как раз и является тем, что может преобразовать низшее в высшее, направив главный энергетический потенциал человека в область духовного творчества. Значение творчества, в особенности искусства, состоит в духовном развитии человека и общества. Это недаром подчеркивается живой этикой. Искусство способно не только трансформировать низкое в высокое. Искусство способно оказывать сильнейшее влияние на сверхсознательные духовные структуры человеческой психики, активизируя психодуховный потенциал человека. В чем же состоит древняя тайна искусства? Искусству всегда принадлежала особая роль в духовном самосовершенствовании человека. Ни одно истинное эзотерическое учение не рекомендовало своим ученикам начинать практику духовной самореализации с упражнений по развитию экстрасенсорных способностей или со сложных форм психотехники. Многие тайные учения древности начинали духовную психологическую подготовку неофита ученика с приобщения его сознания к сокровищам культуры, в особенности к разным видам высокого искусства. В частности, особую роль в практике духовного самосовершенствования личности всегда играло великое и древнее искусство музыки. Об огромном значении музыки в духовном самосовершенствовании древние народы знали лучше нас. Полулегендарный образ Орфея, великого музыканта и философа, свидетельствует об этом. Согласно истории эзотерической философии, Орфей был основателем одного из тайных духовных учений, названного в его честь орфизмом. Последователи Орфея назывались орфиками и, подобно пифагорейцам, объединялись в духовные общины, жизнь которых была посвящена самосовершенствованию и познанию. Надо ли говорить о том, какая роль отводилась музыке орфиками в их духовном и нравственном самосовершенствовании? Не меньше значения уделяли искусству музыки и последователи другого великого философа древности Пифагора. Одним из самых романтических обычаев пифагорейцев была встреча рассвета на берегу моря игрой на флейтах. Для последователей эзотерических духовно-философских учений музыка была не средством развлечения, а одним из методов самосовершенствования. Посвященные в тайное знание древности умели использовать не только внешнюю эстетическую сторону музыки, они знали о том психологическом и духовном воздействии, которое производит звук на сознание человека. Они знали, что музыка была, есть и будет мощнейшим средством духовной эволюции, как отдельной личности, так и всего социума. Знали они и другое. Попав в руки невежественных, развращенных и примитивных людей, музыкальное искусство может стать средством быстрой моральной деградации общества. Путь к нравственности, к духовности, открываемый сознанию человека великим искусством музыки, поистине прекрасен. Умение открыть его для себя и для новых поколений – это задача каждого мыслящего человека на Земле. С прекрасного и древнего, как мир искусства музыки, началось познание мира искусств для Елены Ивановны Рерих. Ведь эта великая женщина была не только бесстрашной исследовательницей, писательницей и философом, она была еще и великолепной пианисткой. Великие учителя Востока, авторы учения Агни-йога, придавали самому музыкальному искусству и способности его понимать огромное значение. Их мысли о музыке, ее воздействии на сознание людей не однажды появлялись в книгах живой этики. О роли музыки в жизни человека и общества, о качестве музыкальности, как сопричастности человека искусству, как таковому, великие учителя говорили: по завету Платона музыкальность следует понимать не в узком понятии музыки, но как приобщение ко всем гармоническим искусствам. В музыке, в пении, в поэзии, в живописи, в ваянии, в строительстве, в фонетике и, наконец, во всех проявлениях звучания выражена музыкальность. По жизни Эллады происходило служение всем музам. Трагедия, танцы, все ритмические движения служили гармонии космоса. Много говорят о красоте, но мало понимают значение гармонии. Красота будет понятием возвышающим. Каждое приношение красоте будет уже жертвой равновесию космоса. Каждый, выражающий музыкальность, жертвует не для себя, не для других, не для человечества, но для космоса. Совершенство мысли является выражением прекрасной музыкальности. Высший ритм и будет лучшей профилактикой. Он будет и чистым мостом к высшим мирам. Так мы в обители нашей утверждаем красоту.